информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Чего кота за хвост тянуть? Сразу начнем, да?
Да и чесать спорта. Его тоже не нужно. Со, ни в каких местах.
Со спорта. Во-первых, да. Друзья, Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Кубок Конфедерации. Напомню, в пятницу перед игрой мы гадали, с каким счетом закончится встреча и сколько будет минут добавленного времени. Альфа-банк предоставил призы и подарки. Спасибо ему большое.
Да, акционерное общество Альфа-банка является официальным партнером FIFA 2018 и Кубка Конфедерации FIFA 2017. И вот бесконтактные платежные браслеты Visa — это то, что предоставлено всем болельщикам на Кубке Конфедерации благодаря Альфа-банку.
Нам же они предоставили не браслеты, а предоставили маленький, небольшой футбольный мяч «Красава». Это такая реплика настоящего футбольного мяча. Он небольшой, но им можно играть. Это сувенирная такая продукция. И плюс к этому был еще и второй приз, который, в общем-то, достанется тоже. Я решил два приза разделить на двух людей.
Первому то есть они пойдут не плюс один,
Нет, объясню. Значит, у нас есть мяч «Красава», у нас есть два билета на матч за третье место. На Кубке Конфедерации. 2 июня это будет происходить в 15:00 на стадионе «Спартак» состоится эта встреча. Поэтому, друзья, напомните, пожалуйста, значит, кто делал ставку? Какая ставка сыграла? Мы проиграли со счетом 1-2. Ну, или 2-1 выиграла Мексика. И был второй вопрос. Сколько было минут добавлено в конце второго тайма? И это было, Маша, целых...
3 минуты.
Целых 3 минуты добавили, да. Так что кто делал ставку 1-2 в пользу Мексики или 2-1 в пользу Мексики, милости прошу. Ну, мы были хозяевами поля, поэтому правильный результат все-таки 1-2 и плюс 3 добавленные минуты. Напомните, пожалуйста, чтобы я не рылся в сообщении. Я, в принципе, нашел одного человека, и он у нас мяч как раз получит. Его, он прислал вторым это сообщение, насколько я понимаю. Просто я подожду 5 минут. Напомните, если вы делали такую ставку, я сейчас посмотрю по истории нашей переписки. Вот. Но одному человеку я уже осчастливлю мячом, а вот найду первого, кто прислал эту ставку, и он все-таки получит билет. Телефон обязательно, последние 4 цифры номера телефона я скажу. Вот, ну и будем обсуждать. Да, давайте сразу услышим Станислава Саламовича Черчесова, главного тренера сборной России по футболу. Так хочется спросить, что же это вы, мы, они так, Станислав Саламович?
Интересный матч получился. Изначально ситуация была, что нам надо выиграть, поэтому мы максимум делали с первых минут для того, чтобы счет был в нашу пользу. Нам это удалось, но, к сожалению, голы, они всегда бывают необязательные, особенно если в наши ворота в первом тайме, когда закинули за спину, мы не так среагировали, как надо. Но во втором тайме и удаление было, и гол, который, опять же, необязательный. Мы даже вестером старались усилить атаку, чтобы выровнять ситуацию хотя бы в ничью 2-2, чтобы потом, может быть, шанс появится на третий гол. Понятно, мы и тылы оголили, но комплимент команде, которая до конца выложилась и максимум сделала то, что могла даже в этой ситуации.
Вот так вот. Максимум сделала сборная, что могла в этой ситуации. Я не знаю, я смотрел от начала до конца этот матч.
А мы смотрели тебя в Инстаграме, как ты смотрел этот матч. И что и до, и после было.
Да, после матча я пошел...
доигрывать.
Учить детей играть в футбол, да. Ну и, я не знаю, ваши ощущения. Вот ведь как все хорошо начиналось. Ведь как после нескольких, после сильного удара, действительно, после сильного удара Федора Смолова, когда мяч отлетел от штанги, потом стали перепасовываться, один игрок промахивается мимо мяча, после промаха успевает отдать пас Самедову, Самедов пробивает, 1-0, такая эйфория, ну сейчас мы этих мексиканцев-то, а сейчас мы, потом, опа, 5 минут, 1-1.
Да.
5 минут с начала второго тайма. 2-1. Еще и третий был, потом его отменили из-за офсайда.
Ну,
пожалуйста, я не знаю, ваше мнение. Просто не надо расстраиваться, наши играют все лучше, хотя пока и не побеждают. Нужно поучиться технике у немцев, почаще с ними играть. Они прекрасно владеют мячом. Константин с Урала.
Вообще подобных мнений довольно-таки много. И у самих футболистов, и у мексиканских футболистов, которые тоже успели дать интервью. Да и у окружающих. За некоторым, правда, исключением, да?
Да. А, слушайте, да, действительно, номинальный хозяин матча была Мексика. Но не суть. В общем, счет-то 1-2 мы проиграли, да? Вот, Россия-Мексика 1-2, или Мексика-Россия 2-1, как хотите, так и называйте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Так, да, Россия-Мексика, вот, я как раз... Слушайте, ну вот, да, Россия-Мексика 1-2, добавят 3 минуты. Сейчас я посмотрю, если раньше никого не было, то, видимо, вам и достанется билет. Правда, меня смущает регион 908. Сможете вы приехать на футбол в Москву или не сможете? Даник? Да. Да. Все, друзья, разобрались. Я объявлю буквально через несколько минут, кто у нас победил.
Ну, вот к тому, что я сказала, не у всех было такое мнение, а то, что, например, депутат Лебедев, да, ну, не просто депутат все-таки, а человек, который является... вице-спикером Государственной Думы и членом исполнительного комитета Российского футбольного союза, очень сильно расстроился и даже призвал, как он сказал, что в раздевалке всегда, вот во всех видах спорта, если на ком такой самый большой грех и ответственность за проигрыш, с ним разбираются. То есть...
Я предлагаю просто, на ком ответственность? Капитан команды Игорь Акинфеев.
Ну, да, и еще, соответственно, Жирков.
Вот, Игорь Акинфеев. Давайте мы услышим Игоря Акинфеева. Про Юрия Жиркова там отдельный разговор будет. Игорь Акинфеев в нашем эфире.
Ну, турнир всегда обидно покидать. Знаете, даже по юношам, когда играешь, да, и понимаешь, что команда у тебя сильнее. Но бывают такие моменты, что покидал турнир. У меня такое тоже было. Сейчас, конечно, вдвойне обидно. Я думаю, что той игрой, которую мы играли, мы не то, что не заслуживаем. Наверное, результат всегда остается на табло, и он справедлив всегда, да? Кто больше забил, тот и выходит. Наверное, к счастью, что игра какая-то уже появилась. Ну, итоги турнира, опять же, подвоем не мы. Или мы проходим, или мы не проходим.
Ну, сейчас опять вас будут полоскать. Уже к этому готовы?
Ну, ничего страшного. А что мне? Ну, а что мне теперь? Повеситься пойти? Полоскайте, пожалуйста. Чего?
Игорь показал в первом тайме России, показывал лучший футбол за долгое время.
Ну, я так понимаю, да, там Игорь Акинфеев, ему задают вопросы.
Нет, и вот, вот в этот момент его начали уговаривать, не вешайтесь,
да,
пожалуйста.
Да, не вешайтесь, да. Ну, что мне говорит, пойти повеситься? Я не знаю, как пойти повеситься. Один из депутатов Государственной Думы предложил набить морду Жиркову.
Он не один из депутатов. Он мало того, что вице-спикер, он еще и член исполнительного комитета Российского футбольного союза.
И сын Владимира Вольфовича Жириновского.
Это вот как раз все объясняет,
и
да.
Тем не менее, он один из депутатов. Да, действительно, Игорь Лебедев эмоционально прокомментировал прошедший матч и сказал, что Игорь Акинфеев не может быть вратарем номер один нашей сборной, так как именно его ошибки привели к пропущенным мячам в игре с Мексикой.
Ну, чуть позже он сказал, именно Лебедев сказал, что это все было на эмоциях, хотя он своего мнения ни про Акинфеева, ни про Лебедева не меняет, и что, мол, на них двоих такая вот ответственность. Правда, тут же, конечно, ну, как сказать, люди, которые руководствуются здравым смыслом и более сдержаны, чем член семьи Жириновского, да, видимо, все-таки генетика – это великая наука. Так вот, сказали, что, конечно, так нельзя. Нельзя позволять себе, как члену исполнительного комитета Российского футбола, вот такие вещи позволять и тем более так комментировать.
У меня к вам вопрос. Итак, через несколько минут я назову людей, которые, один из них получит мяч «Красава» от Альфа-банка, второй пойдет на игру и будет смотреть матч за третье место. А у меня к вам вопрос, товарищи. Если перед вами сейчас окажется Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Станислав Черчесов, все втроем, что вы им скажете? 8-9-6-7-200 ровно 9702. Вот первая фраза, которую вы произнесете.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться.
нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, давайте подведем итоги. Кто же у нас все-таки пойдет в футбол? На футбол. Сейчас. Значит, на футбол у нас пойдет человек, чей номер мобильного телефона заканчивается на 5403, а код региона 908. В общем, мы вас от всей души поздравляем.
Поздравляем.
Собственно,
ура.
Вы первый, кто отгадал. Зря вы, конечно, такую ставку сделали. Она сыграла. Россия и Мексика 1-2.
Сейчас
добавят 3 минуты.
Как Лебедев, товарищи, скажешь, в раздевалку пройдемте. Пошли, выйдем, а, дружище.
От всей души поздравляем. И следом за вами, спустя 5 минут, еще один человек сказал абсолютно верный результат. Но он, правда, написал Мексика-Россия 2-1, добавят 3 минуты. И номер телефона у этого человека заканчивается на 78-44. А вот вам мяч красава достается. Все, отлично, разобрались. Один идет на футбол, второму достается...
Второй идет играть в футбол.
Да, ну а у нас с Машей к вам вопрос. Итак, депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил набить морду Жиркову.
Разобраться с ним в раздевалке. За две желтые карточки, мол, подвел команду, не должен был так поступать. Хотя он ничего такого не делал, потому что, по-моему, там все было в воздухе, да, в борьбе за мяч.
Ну, во-первых, он локтем съездил человеку по лицу.
Да, но когда мы прыгаем и пытаемся достать мяч...
Мы не размахиваем руками.
Мы размахиваем руками. А мы отталкиваемся, мы размахиваем руками. Мы делаем все, чтобы придать себе прыгучесть, так сказать.
Ты знаешь, я просто вспоминаю, и сейчас мне напомнят наверняка слушатели, когда Жирков уже попадал в подобную ситуацию, когда его едва не удалили с поля. Это были стыковые матчи. Мы готовились ехать на чемпионат мира в Южную Африку.
Спорить даже не буду. Потому что...
И он оттолкнул мальчика, который, по его мнению, очень неспешно подал ему мяч. И Жирков тоже получил желтую карту. На ровном месте.
Слушайте, ну, вот я, конечно, сейчас тоже спорить не буду, но и соглашаться вот так с глаза не буду. Не видела, осуждать тоже не собираюсь, вот, не глядя. Потому что игра эмоциональная, все на нервах и так далее и тому подобное. Возможно, не прав. А возможно, все. Слушай, и не так, как показалось.
Он не мальчик, он ветеран сборной.
Да, у
сборной.
Нас вообще нет мальчиков. Были бы мальчики, может быть, что-нибудь сдвинулось бы с мертвой точки.
Итак, мы спрашиваем у вас, если бы перед вами оказался Жирков, Акинфеев, вот вы идете по улице, и вдруг он вам навстречу. Ну. Черчесов. Вот первая фраза, которую бы вы сказали. Вот первая фраза. Тут, желательно цензурно.
Тут предлагают.
Да, пожалуйста.
Тут уже предлагают, да. Надо перед матчем кропить святой водой, чтобы батюшка выходил. Тогда все получится. Я так и представляю себе чемпионат мира в нашей стране. Так что пусть будет православный батюшка.
Какие фразы люди подготовили?
Так.
Раздевайтесь, зажравшиеся, идите на пенсию, лузеры.
Слушайте.
Отвечу, а мне понравилась игра. Тренируйтесь. Первая фраза. Раз не выиграли, верни зарплату и затраченные деньги. Не позорь в страну.
Дай вам Бог здоровья. Выложились по полной.
Лишить денег всех футболистов, взять новую команду. Так и скажу. Козлы, научитесь играть, пишет Леха из Израиля. При встрече с нашими футболистами можно только цитировать Лаврова. А Акинфеев в чемпионате хорош, в больших турнирах нет, его надо точно менять. Плюну в лица, обалдуем.
Ой, ну, что-то мне уже как-то плохо. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это WhatsApp и Viber.
Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я сказал бы, ребята, вы, имея многотонную просто ответственность, вы сделали все, что могли. Учитесь у наших гимнастов, работайте над собой. Они пашут по 10 часов ежедневно. И Жирков, Головин и тот же Акинфеев играли, на мой взгляд, блистательно просто.
Подождите, Жирков был удален. Вот, значит, один...
Я знаю. Да. Да, это был... Кто не делает ошибок? Таких людей не бывает. Ну, под грузом ответственности просто сделали ошибки. Но они, отдача была полная. Просто учитесь у других лидеров мира и работайте над собой. Пошите, ребята, ежедневно, и тогда вы будете лучше.
Спасибо большое. ФИФА начала расследование в применении допинга ФИФА начало расследование применения допинга 22 игроками сборной России по футболу. Это они под допингом так играют? А что без допинга-то будет?
Подожди, это за нынешний Кубок Конфедерации?
Вчерашняя новость. Имена не называются, но новость вчерашняя. 8 800 200 ровно 9702. Телефон.
Кто-то настучал, да, получается?
Да.
Вот так очень вовремя и очень ответственно и быстро по следам. Но получается, что так?
Ну, видимо.
Их же допроверяют.
Фамилии не называются, последим за этим расследованием. Так, что бы вы сказали, увидев Жиркова, Акинфеева? Вот вы идете, он вам навстречу. Футболисты, как ни говори, играли хорошо, ошибки бывают, всем зачет. Я бы сказал, стыдно должно быть вам, товарищи. Первая фраза. Не удивили, но пройдемте за угол. Не нервничать. Так, доброе утро. Выдал бы бесплатные путевки в Сибирь, пишет Валерий. Алексей из Бийска. Доброе утро. Я бы ничего не сказал, по крайней мере, плохое. Смотрел игру. Хорошая игра была. Сделали, что могли. А проблема не в игроках, а не в тренере. Они носят системный характер. Первая фраза, которую бы я сказал. Признайтесь во всеуслышание, что ваша техническая оснащенность не соответствует уровню игроков многих сборных мира.
А что такое техническая оснащенность? Ваша техника игры?
Техника игры, да.
Слушайте, а вот мне интересно, Роналду также мочит в Португалии за то, что он такой Рони Плакса? Ну, это не по-мужски же. Это он же как чмо выглядит, когда попадает на землю и начинает бить ножками и ручками о поле.
Это говорит человек, который никогда гол не забивал.
А откуда ты знаешь?
Забивала?
Ну, откуда ты знаешь?
Потому что тогда бы ты не говорила бы таких.
Нет,
это слезы счастья.
Я преклоняюсь перед ним. Нет, стоп, я не про те моменты, Миш. Пусть он плачет от счастья, это трогательно. Я никогда мужских слез не унижаю.
А когда он без счастья
плакал? Когда он симулирует. Он же самый большой симулянт в мире. При том, что он... Вот у него какие-то несовместимые вещи. Великий футболист и симулянт просто.
А у меня слезы текут, когда я зеваю. А он, когда падает. Человеческая особенность организма.
А мне, когда косички бабушка туго плела, я тоже иногда слезу пускала.
И взгляд становился... И разрез глаз становился немножко уже. 8-800-200-97-02. Александр, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Мария. Я как болельщик со стажем, да, уже почти 30 лет болею. Вот я вот этим депутатам, извините, отвечу цензурно. Я бы, во-первых, им набил морду, да, потому что у них тенденция такая. К победам команды они всегда прилипают. Вспомните любую там хоккейную победу, везде депутат. Как мы проигрываем. Те же депутаты в лучшем случае молчат, в лучшем случае начинают открывать свои рты по делу и не по делу. Потому что они, наверное, в жизни никогда не брали в руки гантели. То есть мое личное мнение. А вот партия Жириновская, это вообще, ну, на мой взгляд, партия такая, мягко говоря, веселая. А если бы я встретил ребят, того же Игоря Акинфеева, хотя не являюсь болельщиком ЦСКА, да, я бы, например, в первую очередь сказал Станиславу Саламовичу, так как он тренер, и все зависит от тренера. Если вы помните 2008 год, как наши Голландию обыграли 3-1, как их Гус Хидинг заставил бегать, я бы сказал, Станислав Саламович, как в советское время, закройте их на базе, лишите там всех удовольствие и занимайтесь чистой физикой и действительно как вот техническим оснащением. Ну, чтобы, как говорится, ребят, которые в сборную, не надо учить техническому оснащению, они должны, потому что у нас в сборной, по идее, должны быть лучшие ребята.
Вы знаете, у нас же здесь сидел Роман Широков, который участвовал в том самом матче и был в составе той сборной. Так вот, ничего особенного, по его словам, Хидинг в раздевалке не говорил. Не было
ничего особенного, но игра-то была совсем другая. Я думаю, что болельщики это помнят. И мы просто хотим, мы даже вот сейчас вот сравниваем, мы как вот думаем, что наша сборная должна рвать всех. Не должны мы рвать. Мы даже вот видели игру с Португалией, игру с Мексикой, что наши чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть, допустим, и команда новая, Черчесов, вот досталось то наследие, он собирает новых ребят. Те же Васины, они Роналду и Чичерита. Они не видели, они их видели по телевизору, они с ними встретились.
И они реально где-то, может, напугались, где-то не хватило опыта. Вот посмотрите, через год ЦСКА «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов, и эти молодые ребята будут совсем другие.
Ну,
вот
давайте мы через год посмотрим, как наши... Не, подождите, мы через год посмотрим, как наши будут играть на чемпионате мира, вот и все.
Ну, а справедливости ради, по поводу, держали гантели или нет, я вот рассматриваю фотографии Игоря Лебедева, Игоря Владимировича Лебедева, и даже и наткнулся на одну, когда он, знаете, так вот перегибается, как в Думе, там же амфитеатр, да, когда он так нагнулся в позе, в такой определенный, к Владимиру Вольфовичу.
И не может разогнуться?
Нет, может, он довольно-таки спортивный человек, в том смысле, что не выглядит грузным, корпулентным и неповоротливым. Он, кстати, имеет сыновей-близнецов, учится в Швейцарии. Как я, да, стуканулась сейчас вовремя?
Прекрасно. Встретил бы Игоря Конфеева, сказал бы ему: «Игорь!» 8-800-200-97-02. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, 30 секунд у вас, пожалуйста.
Да я быстренько. У меня просто чисто субъективное мнение. Вот как перестанем демонстративно плеваться на поле, что в хоккее, что и что в хоккее, вернее, на лед в хоккее и на поле в футболе, начнем забивать и выиграть.
А плевать это в смысле в физическом плане вы имеете в виду?
Ну, так они же все перед тем, как бросить мяч, плюнут.
Так они все плюют.
Так, а вы же хоть раз в жизни бегали по полю? Там не плевать невозможно, это физиология человека.
Спасибо большое, здесь огромное количество смс-ок. Держите их, скажу, держи мяч, это красава, а ты нет.
Перевести на издельную оплату труда, назначь минимальную, 7 тысяч рублей. Выиграй плюс 1 миллион. Нет, минус на шахту работать, тропа.
Спасибо за сообщение, мы продолжим через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
И в программе «Главное вовремя» Мария Бащенина.
Михаил Антонов, и надо же было, чтобы мне вот пришло такое сообщение, да. Я имею в виду на мессенджер, за который несу ответственность я. Хорошее выражение было у Сталина, Миш, начинается оно. Знаешь, подкинули дров. Так, по поводу спортсменов. Если они не выиграют золото, то они поедут его добывать. Мне кажется, давно пора, так как пряник в виде высоких гонораров уже был.
Ну, про футбол вполне возможно мы еще в конце нашего эфира, ближе к 11 часам по московскому времени поговорим. Сейчас я предлагаю поговорить о чем-то добром, о милом. Предаться воспоминаниями, потому что начинается наша традиционная рубрика.
Дежавю.
Дежавю.
Владимир Путин побывал в Артеке. Вопрос сегодняшней программы «Дежавю». Вы были в Артеке? Я шучу, нет. Конечно, мы будем вспоминать просто пионерские лагеря. Кстати, была ли ты в Артеке все-таки?
Нет.
И я нет. А хотела бы?
Ну, у меня, кстати, даже сейчас есть такая возможность, но семейное положение не отпускает.
А ты можешь эту возможность перекинуть?
Нет.
На карточку?
На карточку? Да. Ну, деньгами, да, наверное. А так?
Слушайте, ну ведь это было действительно замечательно. Хотя не у всех... Лагерные воспоминания. Сейчас, представляешь, человек включает прием. Не у всех лагерные воспоминания.
Сталин не зря говорил, да? Золото добывать. Я никогда не понимала, честное слово, людей, которые мечтают попасть в Артек. Мне казалось, все, что я читала в «Пионерской правде» и слышала вообще, в принципе, весь этот флер, мне почему-то казался какой-то несвободой и хождением по линейке.
Пионерские лагеря, они были у всех разные, хотя иногда пионерский лагерь, находящийся друг от друга в тысячах километрах, назывались одинаково. Юные ленинцы, салют, пионер, орленок.
Ласточка.
И так далее, и тому подобное. Были ли вы в пионерских лагерях? Какие у вас остались воспоминания? Может быть, кто-то побывал в Артеке? И найдутся ли среди наших слушателей такие люди, которые один раз съездили, написали слезное письмо: «Мама, Мама, забери меня отсюда, мама. Маманя тут невозможно. Слушайте, я же видел здесь письмо из пионерского лагеря. Я пока его... Ты можешь пока телефон объявить.
Ну, коль можно, значит, объявляю. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А вы были в пионерлагере? Друзья мои. Ну и WhatsApp вместе с Вайбером 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Так, дежавю, да.
Здравствуй, дорогой папа. Я живу на втором этаже, во второй палате. Корпуса у нас четырехэтажные. У меня пропали носки. Я ел сухари и риски. Отпишите мне ответ, мне скучно. Здравствуй, мама, папа и Дима. Мама, я доехал хорошо, тут плохо. Вожатые злые, делать нечего. Когда я приехал, солнца не было, но к вечеру оно появилось. Во второй день пошел дождь, очень много комаров. Вожатые заставляют убирать территорию, маршировать, убирать наш дом. Рюкзак в комнату нельзя. Мама, если сможешь, пришли... А дальше я не вижу ничего. В следующем письме пришли жвачки. До свидания, Олег. 1982 год.
Но это, видимо, когда Олега отправляли, знаете, не в ближний лагерь, а да, куда-нибудь на Черное море из другой полосы. Вот так я... Ой, слушай, мне так жалко Олега стало.
Здравствуй, мама.
Миш, можно голос сменить?
Поживаю здесь плохо. Пришли мне, пожалуйста, шоколадку, конфет, сухарей и земляных орехов. И еще что-нибудь вкусное.
Земляных орехов?
Ну, арахис. Это так он назывался раньше.
В 82-м.
Да. Пока больше не плачу, но тянет. У нас тоже то солнце, то дождь. Нет, рубаху я переодевал. Нет, она и днем на... Чего-то тут... До свидания. А, это Олег, 81-й год. Ну, в общем... Ой, вот это письмо в разводах, когда слезы
капали.
Дорогие им папа и мама, забери меня отсюда, мне здесь не нравится. Приезжайте скорее, заберите меня отсюда поскорее.
Знаешь,
это не
лагерь.
Знаешь,
что с матерью творилось там за 300, это за 500 концлагерь. Километров.
Я потерял пилотку. Что мне делать? До свидания, Павлик. Купаться нельзя.
Пилотка потерялся.
Зря я только радовался. 8800 200 ровно 97. Павлуша. Здравствуйте, Роман.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну,
да.
Пионерлагерь.
А у меня хорошее было детство. Наше советское, нашинское детство. Вот самое, что... Прикольно. Меня отправили в лагерь на два срока.
На две смены, то есть?
Так.
Ну да, на две смены, да.
На два срока. В лагере на два срока, да. Так. И чего?
Вот. И, ну, как, первую смену было как-то, типа, противно. Потом уже не хотелось.
А тоже писали «забери меня отсюда», да?
Ну да, как тогда телефонов не было.
Я понимаю. А что за лагерь, где находился и в каком районе?
В Воронежской области.
А назывался как? Не помните, наверное. Костер какой-нибудь.
Ну это так был давно. Это какой? 84-й год.
Вот. Вы как тот Олег из 82-го. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили.
Слушайте, а действительно ведь писали письма, а я вот не помню, чтобы родители в обратку писали.
Писали.
Писали?
То что?
Не, я просто была всегда, видимо, в зоне доступа родительского, и они ко мне просто приезжали. Но я, наверное, первый раз писала.
Я первые два раза привыкал, затем еще четыре раза чувствовал себя там прекрасно, пишет Константин.
Я был в пионерлагерях один раз. Давайте пунктуации не забывать. Один раз был две смены подряд, хотел сбежать, Сергей из Москвы. Что-то всем так плохо. Хорошее место лагерем не назовут. Сережа.
Была в лагере «Дружба», Калужская область. Лагерь обожала, домой ехала со слезами. Виктория из города Обнинска.
Да, плакал всю смену. Отправили добровольно, принудительно. Мне было 10 лет. Ну, 10, это Владимир Баков, Нижний Новгород. Слушайте, у кого-нибудь было все хорошо? Тём, ты был в пионерлагере? Господи, да что ж такое?
У меня было все хорошо. Ребят, Клинский район, пионерлагерь «Салют» от Московского машиностроительного завода.
Я тоже помню название всех.
Да.
Всех.
У меня все было прекрасно.
Да. «Интеграл», «Орленок». Ну, не тот «Орленок», а другой, попроще. Да. «Солнечный», потому что моя бабуля у меня... Так, рядом «Солнечный», там бассейн есть, надо ее перевести. И меня раз, и переводили в соседний лагерь. Вот. И несколько лет подряд под Таллином имени Панфилова.
Лагерь имени Панфилова? Вот так и назывался просто?
Да, пионерский лагерь имени Панфилова.
Здорово. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я звоню из Красноярска.
Да. Плюс 30 держится или 34 уже?
Прекрасный город мой любимый. И я была тоже в детстве, мне лет 10, наверное, было. Ну, в общем, это было 40 лет назад. И я...
Да-да-да, мы слушаем.
Слышите меня?
Да-да-да.
И я была в пионерском лагере Таежный. Я его никогда не подумала, что через столько лет, через 40 лет, мой внук будет тоже в этом лагере. Но он сейчас так счастлив, так доволен этим лагерем. А я тогда в течение недели плакала, домой хотела, потому что деревенская, вольная была. Мне лес, озеро, все, весь мой лагерь был.
Да,
и
я
меня мама
понимаю.
Через неделю забрала домой.
Спасибо.
Кстати, а у меня, хоть я и городская была, тоже то же самое, такие же чувства были. Но я себя не ограничивала. Я выходила просто за как-то территорию. У меня всегда были ходы, лазейки. И мне как-то было непонятно, как вообще можно ограничить человека оградой.
Был и там в Артеке, и в Ло, это под Сочи лагерь от Магадана. Разница день и ночь. Там ходят строем, а в Ло отдыхали. Сегодня, похоже, в Ло лагерь убрали.
То есть в Артеке ходят строем.
Ну, видимо, да.
Да, да, да. Вот это не свобода меня всегда как-то... Понимаешь, я последние годы я ездила под Тамбовом, Большая Липовица. И вот это был первый отряд. Ну, первый отряд, ты сам понимаешь, туда едут, чтобы отрываться. Завтрашние студенты, так сказать. Это совершенно не пионерский лагерь.
Подожди, ну, мы вспоминаем самый ранний.
Ну, да.
Первый
да.
отряд, это уже понятно.
Да.
8800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Что-то они вам рассказывают, ходят строем в Артеке. Я был в 60-х годах в Артеке, в прибрежном лагере. Было очень интересно. Конечно, иногда ходили строем, но и свобода была, и мы работали там, помогали стадион строить. И на открытие стадиона, когда был большой праздник, к нам приехали Юрий Гагарин и Владимир Комаров.
Ого.
Наши космонавты. Да, было очень интересно.
Здорово, спасибо. Спасибо за историю.
Да, ради такого стоило побывать. Был только в школьном лагере, в других не было возможности, а я так хотел. А вот из-за чего люди хотели, из-за чего люди запоминают пионерлагеря? Вот, собственно... Из-за встреч с Гагариным и с Комаровым, да?
Ну, я в 86-м отдыхал, поэтому у меня не
Гагарин. Нет, я не про... А вот ты из-за чего ты запомнил?
А потому что это была такая дальняя поездка. Я фактически все лето был во дворе, а здесь... Движух. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки, был.
Нет, ну ты видишь, ты так обтекаемо и размыто сказал.
Нет, почему? Это приключение. Большое приключение.
Приключение.
Конечно.
А в самом лагере в чем был балдеж самый?
Ой, слушай, я еще раз говорю. Понимаешь, ведь во дворе надо было найти площадку, чтобы поиграть. На площадке постоянно были ребята. Угу. Мяч то есть, то нет. А там раздолье, лес. Хочешь, иди муравьев наблюдай. Хочешь...
Хочешь, иди их корми.
Хочешь, иди их комаров корми.
Собою.
Собою. Хочешь, землянику собирай. Хочешь, иди в библиотеку, читай книжек, полный вагон. 8800 200 ровно 9702.
Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе
у меня
утро.
Вот пионерские лагеря были вот все 3 месяца. У меня отец был начальником пионерского лагеря. И он с самого начала как бы забирал. И до осени я находился там ужасно, как надоедало это все, хотелось домой, а смысла-то не было, все родители были только
а
там.
А мама тоже там была в пионерлагере?
Мама, да, мама была зав склада, ну, там, белье.
Бедняга вы, я поняла, у меня есть такие примеры, когда родители работают и под крыло в 10-3 месяца.
Да, я при этом был, у меня было, наверное, лет 5. И играть-то особо не с кем было, потому что все были намного старше. Брат с сестрой у меня старше были там. И все, и мне приходилось все 3 месяца находиться на складе у мамы.
Понимаешь?
Да, да.
Держитесь. Мы надеемся, что сегодня день не испортили вам с утра. Много раз было. 1 год был 3 смены подряд в Зеленом городке, потом всю первую четверть в Олег Кошевой в Евпатории.
До сих пор помню пионерский лагерь имени Павлика Морозова в городе Геленджике. Уезжал всегда без желания, приезжал с кучей впечатлений друзей. С родителями общались письмами, шли письмами. письма 2 недели. В лагерь никогда не была и не жалею. А вот сына отправляем ежегодно с 8 лет. Он сначала ныл, потом втянулся. Хоть какой-то отдых от гаджетов и тренировка самостоятельности.
Слушай, подожди, что-то... Ладно, смыл волной, да, сбил. Я просто потом перечитаю, что такое родилось в 4 классе. Съездил в лагерь.
В лагерь имени Павлика Морозова, может
быть? Не-не-не, ну не обращай внимания, хорошо. Я верну свою мысль, да. В 4 классе съездил в лагерь, еле дождался окончания смены и больше никогда не ездил под Алма-Ату. Это было 50 лет назад.
А мы нашли в лагере нашли в лесу мебель, которую своровал начальник лагеря. Сдали, его посадили. Нам дали грамоты. 1987 год. Продолжение следует.
Хорошая точечка такая с запятой.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Дежавю.
Дежавю.
Когда я был маленьким...
Ой!
Я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали.
Вот так вот. Вспоминаем пионерские лагеря. Естественно, как обойтись без этого
вот
традиционного...
Вот оно доказательство. Вот оно, Михаил Михайлович. Что? Хорошо, что ты поставил. Добро пожаловать.
Товарища Дынина.
Да, или посторонний вход воспрещен. И в этом всегда был самый балдеж, вот, который я пыталась найти. Они тоже уходили за территорию. Там, значит, делали вавилоны на головах, да? И, собственно, вот у них была своя такая подпольная, в прямом смысле этого слова, организация под... как это называется, эстрадой, да? Где они фокус показывали, сидели. Они всяческие там хождения, конечно же, по линейке.
Мы вспоминаем, вы вспоминаете пионерские лагеря, в которых вы отдыхали. Уже не во взрослом возрасте, знаете, не первый, не второй отряд, а вот можно вспомнить первый раз, когда в лагерь отдали. Как? Вот сразу пришлось по душе, приходилось привыкать. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, телефон прямого эфира, номер Вайбера и Ватсапа, прошу прощения, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
А номер прямого эфира 8-800-200-0-9-7-0-2. Петр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, рассказывайте.
Я был в том самом Орленке в 66-м году.
Так.
Впечатления о пребывании в лагере остались на всю жизнь. Причем я потом дочь свою отправил туда. Сейчас готовлюсь к тому, чтобы отправить внучек своих туда. И я считаю, что вот если бы все ребята Советского Союза или России современной прошли через пионерский, ну тогда комсомольский, пионерский лагерь, там была дружина комсомольская, вот, то от этого мы только все выиграли. Потому что там такого, ну, творческого подхода, тогда, кстати, в этом сезоне была тогда Александра Николаевна Пахмутова была, приезжали космонавты, приезжали. Очень интересно было. Спортивные соревнования, конкурсы. То есть там ни мурштры, ни маршировки этой дурацкой, которая, ну, в других лагерях меня встречала, там этого не было. Угу. Вот, поэтому самые приятные, самые теплые впечатления и привет всем ребятам 66-го года, отряд «Комсомоль».
Спасибо.
Спасибо. Какие хорошие действительно воспоминания. 90-й год. Лагерь в городе побратиме Мишкольц, Венгрия. Были дети из стран соцлагеря и Франции. Дружил с немецким парнем против поляков. Это была сказка.
Самая хорошая пионерская...
Как я вас понимаю? Подожди, Миш. Что мы такое? Тоже против поляков дружили в Эстонии. С армянином и еще с парой русских.
Самые хорошие пионерские лагеря были в 60-е годы. Профессиональная путевка на заводе всего 15 рублей. Кормежка прекрасная, соревнования, вожатый моряк. Второй Макаренко, мы все его любили. Никогда не был в лагере, все лето у бабушки. В 66-м году был в Артеке, лучшие воспоминания детства. Отличное детство, был в лагерях по два сезона подряд. Эх, а в прошлом году отправили сына, ему не понравилось, я его не понимаю.
Ну, может, неудачка. Вы видите, какие разные у нас впечатления у слушателей. Все детство по лагерям, очень нравилось. Вадим, Нижний Новгород. Доброе утро. Ездил в детство в пионерлагерь «Дружба» по Тыжевском. Понравилось. На следующий год отправили туда же. Не выдержал и выревел у отца, чтобы забрал домой. А нынче в этом лагере, в этот лагерь детей отправил.
Добрый день. Меня зовут Евгений. Пишу из Ташкента. Это хорошие были времена лагерные. Каждое лето ездили в лагерь в горы. Тогда не понимали всей прелести и рвались домой. Было очень весело. Различные соревнования были. Встреча рассвета на вершине горы. Как же было хорошо.
А день Нептуна?
Ну, помните, да, это июльский. Вот здесь как раз пишут о день Нептуна, только ради этого стоило.
Да, это самое любимое
было. Дискотека, пионерский костер в финале. Дискотека.
Дискотеки это, конечно, святое, потому что там, вот как бы, я даже боюсь сейчас в теме пионерлагеря сказать половое воспитание как-то формировалось.
Воспитывалось.
Да, формировалось. Слушай, подожди, а вот эта ночь королевская, она называлась официально перед концом смены, да, когда этот костер,
да,
и прочее,
да,
когда разрешалось не спать.
Вообще не спать.
Да, лагерь имени Островского в Чимганских горах Узбекистана. 5 лет ездила. Счастливая была, а последний год со слезами. Почему-то обижали меня. Письма не писала, терпела. И в один прекрасный день мама просто проведать приехала. Как я к ней бежала на встречу, никогда так быстро не бегала. А у меня было так всегда. Я вот бежала, а потом приезжал папа. И папе почему-то вот всегда мамы остервеневшие, тех, кого я обижала, высказывали. Причем так меня костерили, что я вот в их списке была, ну, наверное, тянула лет на 5 у строгого режима.
Саша, скажи, ты мазала зубную пасту или тебя мама?
Аск.
А тебя?
И меня.
И тебя.
И я.
И ты.
И мы вместе потом. Да, ты что?
Ну, я, мимо меня это прошло. То есть я мазал меня,
Миш,
ни разу.
Да, это надо наверстать, Миш. Вот прямо сейчас.
Так.
Скоро новости.
Так.
Будет минутка.
Так.
Мы сейчас найдем.
Не, догадываюсь, что ты зубную пасту носишь с собой. Да, 8 800 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Ростов-на-Дону.
Да. Доброе.
Первый опыт детского лагеря был город Феодосия, детский лагерь «Волна». Можно сказать, обманным путем меня там оставили. Первые дни это был просто трэш такой. Я писал письма и кидал в почтовый ящик, который не работал. Но когда родители приехали уже под конец смены, с таким желанием поехали на катамаранах кататься, гулять, я им объяснил, что у нас по распорядку дня там кинотеатр, у меня уже друзья. В общем, ездил я каждое лето уже до того момента, когда... был в детском лагере, мы уже первый отряд были, ага. И мы уже стоим, бреемся, то есть, ну, как бы это там уже, ну, я не знаю, там, 10-11 класс, стоим, бреемся, забегает там вожатый, говорит, бегом, куда хотите, на море, на базар, куда угодно, только с глаз долой, потому что, ну, какие вы, какой детский лагерь.
Понятно.
Кстати, всегда называли инкубаторские. Мы где с ними не пересечемся, они постоянно все в одной форме, их постоянно такой организованной толпой водили. Поэтому, ну, было очень круто. И уезжал практически на все лето, возвращался я, мне уже было, наверное, лет 20, мы все поддерживали связи, переписывались, тогда не было мобильных телефонов, но очень круто было. Самые лучшие
воспоминания. Прекрасное завершение программы. А вернулся я из лагеря в 20 лет. Спасибо большое.
Спасибо.
Это мы еще не вспомнили родительский день, после которого дети обкушавшиеся, как пингвины.
А отправка в поход с физруком только тем, кто занимал первые места во всяких соревнованиях.
А эти утренние линейки каждый раз. В общем, у нас было прекрасное пионерское детство. Мы встретимся в начале следующего часа. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
И программа «Главное вовремя».
Хочешь, я тебе что-то покажу? Никому об этом я не расскажу. Это любят все девчонки на земле. Это ведь всего лишь мороженое. сижу. Можно я тебе свою дружбу предложу? Мы же не одни, шепчешь мне в ответ. А друзей у нас секретов нет.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Сегодня понедельник, и мы продолжаем. Мария Баченина.
И Михаил Антонов. И знаете, что мне пришло на ум? Поговорить о поэзии, друзья мои. Ну, когда-то же нужно о высоком. 9.05, мне кажется, самое удобное время для этого. И дети как-то подтягиваются, просыпаются, да?
Конечно. Пожалуйста.
Ну что ж, когда ты живешь на берегу Волги, или хотя бы вот она недалеко у тебя протекает, когда ты кандидат философских наук, мне кажется, это самое что ни на есть предлагаемое удобное обстоятельство, чтобы начать заниматься стихотворчеством. Да? Но судьба злодейка иногда забрасывает нас в такие неведомые дали, что там, конечно, не до стихов. Тем не менее, нельзя это бросать. Нет, нет.
Казалось бы, сегодня только пришла новость, и она находится в общем, в топе поисковика Яндекса. В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию. А как быть с теми, кто уже находится под следствием?
Ну, как быть с теми? Цензурировать их стихотворение – это как минимум. Дело в том, что бывший глава Мариэл Леонид Маркелов, который арестован по делу о получении взятки на сумму более 235 миллионов рублей, обратился в стихах к президенту Владимиру Путину. Но самое любопытное, что правозащитники получили это письмо вот только сейчас, а написал он его аж 27 мая. По информации, следователи цензурировали письмо около месяца. Они что, вымарывали ошибки, что или что там могло быть?
Может,
что?
Рифмы искали? Я предлагаю сейчас послушать письмо бывшего главы Мэри Эл. Это стихи. Леонид Маркелов, стихи, но так как он сам не сможет их прочитать, пожалуй, прочитаю их я. Итак, еще раз, за хищение скольких?
235 миллионов, давайте, 235 миллионов в именительном падеже.
А теперь стихи. Вы, Маркелов, взяли взятку. Кто вам это рассказал? Отвечаю по порядку. Взятку. Взятку я не брал. У моих друзей купили агрохолдинг. Много лет им потом руководили. Это сделка, мой ответ. Заплатили все налоги через свой расчетный счет. Вы поверьте, видят боги. Все же я не идиот. Если взятка, для чего же огороды городить? Господи, помилуй Боже, как же мне их убедить? Ночь прошла перед распятием, и последовал арест. Вот и новое занятие, испытание, новый крест. 7 шагов вдоль стенки прямо, и направо только 3. Дворик, каменная яма и охрана у двери. Из угрюмых укоулков не узнаешь новостей, час тюремная прогулка. Только в камере страшней конвоир гремит ключами, и защелкнули засов, и бессонными ночами не увидишь и вещих снов. Мы грешили, несомненно, с объективной стороны, но признаться откровенно, я страдаю без вины и доказательств заговор моих врагов. При стечении обстоятельств все понятно и без слов. Я врагов не осуждаю, я их смог давно простить и скорее предлагаю мир навеки заключить. Вот друзьям не дозвониться, и не стоит полагать, труд трудно им сейчас решиться арестанту помогать. Я, бросая все на свете, был готов для вас служить. А сегодня моим детям не на что, простите, жить. Для наивного поэта в этот миг, как никогда, нужна помощь и защита. Где вы, дамы, господа? Мое горе не измерить. И, по правде говоря, продолжаю все же верить в справедливого царя, верить в Бога и молиться, и прощения просить. Я надеюсь сохраниться и детей своих растить. Мне один лишь путь остался. Ежеси на небеси, чтобы вдоль разобрался президент всея Руси. Миловать прерогатив праведных государей, их божественная нива за грехи прощать людей. А? Вы понимаете? Это же песня просто. Спасибо, убираем музыку. Хопа, и нету музыки. Хопа, и нет Маркелла.
Суд арестовал 116 объектов недвижимости 6 организаций, принадлежавших мачехе Маркелова. Кадастровая стоимость имущества составила порядка, давайте снова вменителем, так проще, 550 миллионов рублей. До этого суд арестовал 23 объекта имущества Маркелова и его бывшей жены. Среди них 2 квартиры в Йошкар-Оле и квартира в центре Москвы. Всего было арестовано имущество на сумму в 1 миллиард рублей.
Возглавлял Маркелов Мариэл с 2001 года. Ну вот, говорит, что без вины виноватый. Ну, не знаю. Вас не проняли эти стихи?
Меня как? Проняли.
Проняли?
Ну, про детей. Ну, это нормально. Ну, у меня, как сказать, родительская деформация. Слушайте, это, серьезно, это... даже, я не знаю, мне даже хочется не усмехаться и не насмехаться.
Причем здесь мне пишут, какая ирония в голосе. Я абсолютно серьезно
читал. Нет, у меня
еще
не было иронии. Я тоже следила за этим чутко, поверьте мне. Он, может быть, кое-где торопился, но, простите, у меня время все-таки радийное, нам диктует свои условия, вот, но не было иронии. А так, да, принимают, их нельзя назвать какими-то, на мой взгляд, подчеркиваю, бездарными, да, еще что-то. Смущает, что вот это сравнение Путина с царем, но это уже не в первый раз. И кто-то даже монархию уж предлагал вернуть, да, было дело.
Думаю, приговор тоже в стихах будут зачитывать с уважением
Николая. А вот Николаем. Это уже ирония.
Да это, я бы сказал, сарказм здесь.
Да, спасибо, Михаил Михайлович.
Поэты вы, писатели столов и зон марателей, нельзя ли вас, писатели, послать к такой-то матери, пишет Константин Сурал. Поэтому не рождаются, ими становятся в тюрьме. Ну, я понял, то есть...
Да, это... хватит вам, ну что же, значит, ими становятся в тюрьме? Что, Пушкин настал в тюрьме?
То есть, я так понял, что объяснение в том, что я не виноват, никого не удовлетворили.
Да подожди, а как? А, тут должен разбираться все-таки Следственный комитет, правильно?
Я понял. Единственное, но опять же, ну напиши. Вот, вот мне кажется, что господин Маркелов, я понимаю, что сейчас сложно нас уличить в рекламе его, да, но хотел, чтобы эти стихи были услышаны, в том числе и в
конечно,
средствах массовой информации.
Конечно, да. И в этом... А для чего он это писал? Естественно, не только для того, чтобы... Вернее, для того, чтобы они дошли до Путина. Ну, понятно, что тут выбор уже за Владимира Владимировича отнестись, ну, несерьезно, потому что в стихах, или, наоборот, чтобы его проняли эти стихи. А то, что это СМИ, это к гадалке не ходи. Ну, пошумят мне... и забудут, правда,
да,
через
5 минут. Да, мне просто интересно, вот эти вот 235 миллионов, про которые ты говорила, он же...
Это не самое интересное. Интересно имущество
он
на
же
миллиард.
Брал в прозе и речитативом, скорее всего, и имущество на миллиард.
Имущество на миллиард, вот это интересно. Вот это интересно. Интересно, конечно же, за что сейчас борется Максакова за 55 тысяч миллиардов квартир. Откуда такие зарплаты у депутата, которого убили в Киеве, да? И прочее, прочее. Вот эти вещи интереснее гораздо, и они как вещественные доказательства служат.
Ну, в общем, стихи услышали. Судьба Маркелова пока известна, находится под следствием. Будет суд, а там посмотрим, как будет приговор в стихах или нет.
Главное вовремя.
Мы же переходим к другой теме. Здесь уже, друзья, в очередной раз, казалось бы, школьные каникулы, пора отдыхать. Только-только вот отмучились с ЕГЭ. Сейчас будем периодически вспоминать о том, как и кто будет куда поступать. С какими... Что там?
Да просто вот, ну, поздно, извини.
Ну, давай, вернемся.
Саша пишет нам, что это во всем Васильева виновата. Она начала новое направление поэтичных романтиков воров.
Не, подождите. Васильева рисовала и сняла клип «Тапочки», да.
И стихи она тоже вроде бы...
А, стихи.
Да, по-моему, да. Но там морательство было, и холста морательство тоже, на мой взгляд, и бумага морательство.
Да, ну, да. Теперь дубль два.
Да.
Минздрав задумался о включении психологии в школьную программу.
Прекрасно.
С 2020 года. Так что если вашему ребенку 5-6 лет, если он учащийся начальных классов, даже если он учится в 6 классе, вполне возможно, психология появится у него как обязательный предмет.
Это, смотрите, любопытные нюансы. Это заявление главного психиатра Минздрава Зураба Кикилидзе. И еще одно от него же, что разрабатывает Институт имени Сербского учебник для учащихся с 3 по 8 классы. Пособие уже готово вот для этого периода обучения. Осталось еще 3 года, которые мы должны написать. К концу года мы их допишем. Это сказал Кикилидзе.
С 3 по 8 класс. То есть понятно, да, уже... Когда начнут и когда завершат ее изучать?
Нет, не так. С 3 по 8 там будут пособия, а, соответственно, учебники, ну, непонятно, они будут как бы синхронно выдаваться с пособиями или там для старших уже классов? Тут как бы не очень ясно.
И это не факультатив. Мы поговорим на эту тему. Итак, товарищи родители, перспективные будущие и нынешние, пожалуйста, задумайтесь, попробуйте ответить на вопрос, нужна ли в школе психология, которую будут преподавать детям. Мы продолжим через несколько минут.
Правда. Главное – вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Минздрав задумался о включении психологии в школьную программу к 2020 году. Главный психиатр Минздрава об этом сказал, Зураб Кикилидзе. И наши дети будут, начиная с 3 класса, так как пособие пишется с 3 по 8 класс, уже начиная с 3 класса, изучать психологию. С одной стороны, это сложно звучит, а с другой стороны...
Это прекрасно.
Как заводить друзей? Вот.
Пожалуйста, профилактика употребления наркотиков, алкоголя. Это действительно туда же. Число суицидов может сократиться благодаря этому изучению. Потом коммуникация со сверстниками туда же. Проблема ожирения, из-за которой страдает каждый, кто болеет ожирением, да, школьники, как они подвергаются остракизму, насколько. Это туда же.
Со мной никто не дружит, меня постоянно обижают.
Это великолепная
вещь. Как подойти
вещь,
к девочке? И сказать ей, что она нравится. Нужно ли при этом бить девочку?
Миша, это 5 в четверти. Слушайте, но, конечно же, у каждой медали есть оборотная сторона. Всегда есть другая сторона. И всегда есть вот плюсы, и причем они действительно очень мощные. Но, наверное, есть и минусы. О них тоже хочется поговорить с вами в первую очередь. Но у нас есть и эксперты. Давайте для начала напомню. Студийный номер телефона. Как вы считаете, это хорошая идея? Почему она хорошая? Или почему она не хорошая? 8 800 200 ровно 8-9-7-0-2.
Я немножко расширю вопрос. Итак,
question enlargement.
Yeah. Так вот, итак, вводится психология. Если вы считаете, что она нужна, то есть вы можете позвонить и сказать, нет, она не нужна, но и аргументировать почему. С другой стороны, вы можете позвонить и сказать, да, она нужна. Я тогда вас попрошу, за счет чего? Если где-то что-то прибавилось, значит, где-то что-то должно убавиться.
Ну, часы, конечно же, учебные.
За счет чего? Может быть, меньше сделать геометрии. Что важнее, психология или геометрия? Физика или...
Нет, все важно.
Или музыка.
Важно.
Может быть, физру подсократить. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. WhatsApp и Viber. 8-800-200-0-9-7-0-2. Мы позвонили редактору отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александру Милкусу. Спросили у него вот про перспективы. 2,5 года до внедрения нового предмета «Психология в школе». Нужно это? Не нужно? Зачем детям в школе психология? Александр Милкус в нашем эфире.
На самом деле, когда я слышу о том, что в школе будет введен новый предмет, у меня первый вопрос. А за счет каких часов? Дело в том, что сейчас вся программа забита под завязку. Есть нормы, установленные санитарными нормами и правилами. Сколько времени должен ребенок находиться в школе? Для 11 классов до 7 уроков, средней школы до 6 уроков в день. Поэтому очень странно, когда говорят про дополнительные предметы. Это может быть и психология, это может быть вот сейчас усиленно проталкивают основы финансовой грамотности и тому подобное. А пока вот нет ответа на этот вопрос, не очень понятно, как вообще будут выводиться психологии. Игра в бадминтон была одно время популярна в школе, пытались ее внедрить тоже. Когда ответят на этот вопрос, можно будет говорить их по курсу, кто им будет заниматься и кто его будет преподавать. Разработать школьный курс дополнительный, ну, наверное, не так сложно. И таких дополнительных курсов довольно много. Не только психология, и вот я говорю про финансовую грамотность. Если это как дополнительный предмет, вот в гимназических классах, или как дополнительное образование после обеда, тогда вопросов нет. Это решает школьный коллектив вместе с родителями, нужно ли вводить и зачем он нужен. И кто его, и главное, кто его будет преподавать.
8-800-200-0-9-7-0-2. Вы не против того, чтобы ваш ребенок еще и психологию в школе изучал?
Или же в письменной форме WhatsApp, Viber 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Может, действительно в школе уже, помимо каких-то основных знаний, закладывающих голову, нужно детей подготавливать к жизни. Финансовая грамотность нужна? Нужна. Юридические права, обязанности, закон человек должен знать? Должен знать. Психология? Ну почему нет? Все это в жизни когда-нибудь пригодится. В отличие от меридианов и параллелей.
Ты что, географию сейчас взял и вычеркнул?
Я не вычеркнул, я подсократил.
Нормально.
Нормально.
Обалдел.
Да.
География вообще нам...
Нет, не то, что... Опять, минуточку. Не вычеркнул, а подсократил.
А меридианы и параллели – это начало. То, с чего начинается вообще-то.
Ну, начинается вообще с континентов.
Ну,
с океанов.
Да, это еще в детском саду начинается.
Я не понимаю, зачем я на уроке географии раскрашивал эти карты контурные.
Потому что ты теперь знаешь, что такое карты в принципе.
Не, я теперь знаю, что такое контурная карта.
И контурные в том числе. Я неоднократно уже это повторяла, еще раз повторю. Школа – это как стакан. Чтобы что-то налить, нужно что-то вылить. Что хотят убрать или уменьшить? Дети ведь не железные. Уже сейчас, приходя в школу к 8:30, уходят в 15 часов. Пусть лучше разберутся с экзаменами. Почему временный экзамен по химии самое маленькое дается?
Еще немного нововведений пишут нам. У меня ребенок будет домашним образованием заниматься, а не в школу ходить.
А ну, а что вы не затягиваете с этим? Отличная вещь, только денег дорого стоит. Или вам надо будет работу бросить?
Психологию отношений надо, дабы дети знали, как называется их поведение. Неадекват, дебил. Надо это преподавать с азами законов. Что надо и за что можно получить зону.
Ну и чтобы они понимали, что такое неадекват на самом деле означает слово, что такое дебил на самом деле означает слово. А еще, конечно же... Вот психология отношений – это вот еще один плюс. Например, это профилактика ранних беременностей.
А это уже еще один предмет – этика и психология семейной жизни, который тоже хотят ввести.
Так вы семейный. Досемейный надо вводить.
Минуту.
Они к ней несерьезно относятся, семейная далеко еще.
Психология с 3 до 8, а начиная с 9, этика и психология семейной жизни. 9, 10, 11 класс. 8-800-200-0-9-7-0-2. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я считаю, что...
Вот если смотреть на опыт, да, других стран, вот в Америке в той же, да, вот эти психологи, они что делают? Они только детей подсаживают на эти антидепрессанты и все. И они потом бегают по школам, всех стреляют.
А наши психологи, опыт у них же тоже огромный.
А наши психологи, а как узнать, хороший психолог или нет? А... Вот если вы мне скажете, что он может детям что-нибудь внушить, они вообще будут ходить. Вот психолог, если нормальный психолог, он... Ну, может чем-то владеть, понимаете, каким-то гипнозом.
Нет, существуют и гипнологи, вы правы, но для гипнолога невозможны коллективные сеансы, это уже так на потребу публики.
Так, вот он закрылся с детьми в этом школе.
Там всегда наблюдатели по закону. Не-не-не,
спасибо,
ну так не может быть. Гипнология это очень сложная и назначабельная. Так, ну, то есть не можете прийти и сказать, слушайте, давайте вы меня введете в транс. Вот, и я уверена, что это будет все... Ну, под наблюдением же.
8 800 200 ровно 9702. Телефон
Хотя
прямого эфира.
Хотя и так слушать можно.
Евгений, психолог здравствуйте.
Хороший. Да, здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Да.
Добрый.
Слушаем.
Ну,
можно. Вы знаете, я на самом деле за, что ввели такую дисциплину.
Ну?
По одной простой причине. Потому что детей необходимо социализировать к выходу уже, скажем так, уже во взрослую жизнь. То, чего нет на сегодняшний день.
Вот Миша спрашивал, это важнее, чем геометрия, выпустить человека, способного в обществе нормально коммуницировать с этим обществом и интегрироваться в него во взрослое?
Здесь, вы знаете, честно говоря, не стоит больше вопрос. Что-то более важное или не важное.
Да хорошо, стоит
подождите,
же, стоит
подождите,
же,
подождите. Очень просто. Вопрос очень простой. Помните, когда вы выпускались из школы? Вы помните этот момент?
Да, конечно.
Вот вы были тогда не уверены в себе, к девочкам боялись подойти, были забитым, были наоборот хулиганом и так далее. Какие психологические проблемы были у вас? Вы можете вспомнить?
Вы знаете, у меня, наверное, больше была неуверенность.
Все-таки неуверенность. Ясно. Да. Спасибо. Спасибо большое. Какая психология? Пускай этику изучают. А то, судя по социальным сетям, они уже с рождения Курпатовы.
Курпатова – это психолог.
А?
Да, я учусь на психолога, пусть водит, буду вести. Человек монетизировать уже свои знания готов, что тоже хорошо. Психология по-любому важнее геометрии, алгебры и химии. Мне так грустно это слушается. Но я вот с одной стороны понимаю, Миш, ты правильно сказал. Ирония твоя понятна, что эти параболы, меридианы, да параллели убрать к чертовой бабушке. Да? Но с другой стороны, ну нельзя же без этого.
Ну как нельзя?
Потому что геометрия – это важно.
Так.
Алгебра – это важно. Это логика, это анализ мышления, это вообще подход, это межпредметная история.
Отлично, отлично. Анализ, логика, базы какие-то базис, да? А логарифмы уже вот туда.
Слушай, ну хорошо.
К Еврипиду.
А иди-ка ты к Еврипиду.
Прошу прощения, к Евклиду. Еврипид – это не из другой серии, да?
Ну вот видишь, если бы ты не учился, ты бы не знал.
Да.
С третьего класса психологии не нужна, у детей и так полно ненужных предметов в начальной школе, возмущайтесь детскими суицидами, а вы верните адекватное советское образование. А откуда его взять? Советского Союза не существует. И, соответственно, адекватного уже вот этого тоже не будет существовать. Уже слишком много прошло времени. Тогда и гнили в детских мозгах меньше будет. Нагружайте мозги глупостями. Какими? Давайте по ходу дела. Ну давайте сократим географию, чтобы потом дети Украину в Африке искали.
Да не, ну зачем до абсурда все доводить? Ну, скажите мне, пожалуйста, ну вот алгебра, да, она прекрасна, она великолепна, она нужна, наверное. Но мне в жизни после школы ни разу не пригодилась эта система координат, которую мы рисовали 2 года. Вот эти вот параболы, как поет Михаил Боярский. Мы продолжим буквально через несколько минут. Владимир Вольфович Жириновский хочет высказаться по этому вопросу. Мы позвоним ему. Он высказал такое желание. Про психологию в школе продолжим разговор.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
–
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда», программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Минздрав предлагает ввести в школьный предмет психологию. Делаются сейчас специальные тематические материалы с 3 по 8 класс. Ну, и уже понятен, в общем-то, спектр, когда это все будет изучаться. То есть уже с начальной школы и до, в общем-то, до 8 класса. Нужна ли психология или нет? У нас на прямой связи лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я неоднократно при подходе к прессе в Государственной Думе, раз в год приблизительно, поднимают вопрос, что надо обязательно ввести предмет психологии в школах или в вузах. Преподавать будут выпускники психологических факультетов. У нас в каждом университете есть психологи, непонятно, где они работают. Привожу простой пример. Научить детей и взрослых, как отличить мошенник. Я создаю урок всей стране. Как только человек, который вам что-то много обещает и просит дать денег вперед, чтобы что-то сделать, знать, это мошенник. Как понять, что это альфонс, чтобы незамужняя женщина поняла, что ее не любят, а нужно, опять же, у нее выманить деньги. Это тоже надо научить людей. Как увидеть человека, склонного к насилию? Это с детского сада начинается. Вот дети сидят в клумбе, и учитель, который, воспитатель, который прошел психологию, он смотрит, один мальчик строит дом, а другой ломает. Который ломает, займитесь тем уже сейчас. Ему 3 года, и вы остановите его склонность к насилию. Преподавать нужно за счет сокращения учебных часов. Допустим, ребенку 100 часов в год положено разных предметов. Давайте сократим на 4.
Да, два иностранных языка, Владимир Вольфович.
Владимир Вольфович, а что нужно? За счет чего? За счет чего нужно сократить?
Общие. Мы все предметы оставляем.
Ну.
То есть у нас всего 100 часов длится вся программа на данный год.
А до всех по чуть-чуть. Поняла.
По чуть-чуть, по часу, по полчаса от каждой программы. И получим нужное число часов на предмет психологии. Еще привожу пример. Была дискуссия, в том числе у вас, надо вводить основы полового воспитания. Я говорю, надо вводить. Мне говорят, нету преподавателей. Я говорю, давайте я урок проведу в школе, вот. А вы посмотрите его преподавателям, покажите учителям. Я пошел в московскую школу, провел урок в 8 классе, спросил у ребят, понравилось? Говорит, да. Один мальчик говорит, я никогда этого не знал. Я говорю, а у родителей мог спросить? Нет. А у учителей мог спросить? Нет. То есть даже психология проявляется уже. В процессе познания дети стесняются кое-что спрашивать у учителей, у врачей. А что, чем закончилось все? Лежит кассета с моим уроком преподавания, и ни в одной школе не вводят его.
Вот я надеюсь сейчас, да, я надеюсь сейчас Миноборнауки нас слышит. Владимир Иванович, спасибо, что позвонили.
Подождите, еще один момент.
Да, еще один момент.
Вот абитуриенты сейчас, абитуриенты поступят в вузы. И окажется, что не тот вуз, а висит табличка «Психолог вуза». К нему зайдет, ему объяснит, парень, уходи на другой факультет, уходи в другой вуз, нельзя тебе учиться, это нелюбимая тебе профессия. То же самое вступление в брак. Ты вот влюбляешься, ты понял, что она тебя не любит, объяснить ему надо. То есть ты любишь ее, а она тебя не любит, тоже нельзя этим заниматься. То есть очень много моментов, которые надо объяснять. И тогда люди будут у нас жить лучше. Это психология, это поведение. Поведение наше с вами и тех, кто с нами общается.
Спасибо вам, Владимир Иванович.
Тогда будет все лучше, нам всем будет лучше.
Спасибо большое, Владимир Васильевич.
Ну, вот на самом деле это, конечно, вызывает во мне уважение, когда человек пошел и сам показал, что как нужно вести урок. Вот. А что ты молчишь?
Не хочешь, научим, не умеешь, заставим. Знаешь как, покажи. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Михаил, набор такой с прицепом фраз.
Извините.
Да. Ох, как-то впечатлило.
Да, до 2020-го осталось 2,5 года. Значит, к этой теме мы будем периодически возвращаться. И, друзья, еще один
вопрос. Только все заубрать алгебру. И один, и второй убрать пора было, ты понимаешь?
Ну, вот, не, мне здесь пишут, Михаил, вы не один, а вот вам не понадобилось, двум одноклассникам понадобилось.
Вот пишут, что все двоечники воскликнули, вы Михаил, а мне вот в жизни никак не понадобились знания про Чингисхана и инфузорию туфельку. Давайте историю биологию резать. Сейчас же некоторые говорят, что знания мы не дадим, вам не хватит, чтобы поступить в вуз.
Не, подождите, может быть, вам Чингисхан-то и не интересен, да, историю России и Руси, наверное, нужно преподавать так, как ее преподается. Вот. Оставить там и я не знаю, французскую революцию. Но Чингисхан никуда не выбросишь, все-таки вели. Да. Инфузория туфелька, я не знаю, вы ее, окромя как на обложке учебника, нигде не видели. Да.
Нет, почему? Она рассматривается в микроскоп.
В микроскоп.
Именно инфузория туфелька.
И амеба. И амеба. И амеба, да. И еще какая-то там.
Ну да, гидру не видела.
Гидра, да.
Гидру не видела.
Вот. Понимаете, вакуоль.
Вакуоль.
Кто? Кому она пригодила? Митохондрия.
Бластула. Гластула. Я не выговариваю. Стадия, вот. Да, яйцеклетки деления.
Хорош уже.
Митохондрия. Меняем тему.
Слушай, от митохондрии слышу, вот. Да?
Ругательство какое-то.
Не, ну прелестно, конечно.
А, работодатели... да, еще раз тогда, дубль два.
Меняем тему.
Работодатели из России поднимают зарплаты редко, но метко. В этом году... А он еще не кончился. Угу. Зарплата выросла у 44% менеджеров и специалистов. Наиболее заметную прибавку делали российские работодатели. А 55% сотрудников международных компаний тоже обрадовались, им прибавили в этом году зарплату.
В общем, по простоте.
Да.
Чаще прибавляют в транснациональных компаниях. Реже в российских, но в транснациональных по чуть-чуть, то есть, знаешь, это подачку, вот такое, да. А в наших-то, ох! И, в общем, в большинстве случаев зарубежные компании повышали сотрудникам всего на 10%, а наши... Наши намного щедрее. На 11 или 30.
Вот на этом ох намашенном мы и сейчас и сконцентрируемся. Так как опрос был проведен в этом году, так как опрос провела рекрутинговая компания Antal Russia. Antal Russia.
Это как это тело? Пионер.
Рекрутинговая компания. Ну, в общем, вопрос очень простой. Итак, 6 месяцев лета, 6 месяцев лета, которого мы не дождались, прошли.
Просто это боль твоя.
Да, это
она
моя,
не закрыта.
Это моя боль.
Это боль всего российского народа.
За 6 месяцев 2017 года кому подняли зарплату и на сколько?
Да, пожалуйста, расскажите, и кто вы, и что за компания? Это очень любопытно.
Город, хотя бы сфера, коммерция, государство, ну и чем
компания
занимаетесь?
Компания национальная или транснациональная, да?
Ну и на сколько прибавили?
Да.
8-9... Да? Да. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Сейчас как Мария.
Я
как...
облизнулась. Нет, да что, я сама себе повышаю зарплату. Ну, что твои брови поползли вверх? Только не облизывай их сейчас, Михаил.
Брови вниз, да.
Да, ну как, просто я начинаю больше работать.
Стоп, нет,
больше зарабатывать.
Вот давайте не путать.
Давайте не путать, ты сам меня спросил.
Больше работать и, соответственно, больше получать – это не повышение зарплат.
Правильно, поэтому и не спрашиваю.
Поэтому мы сейчас говорим о том, что вы работаете столько же.
Да.
Но вам повысили зарплату. Просто потому, что вы хороший человек. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Номер Вайбера и Ватсапа. И телефон прямого эфира 8-800-200-ровно-9-7-0-2. Да.
У сотрудников ПФР, это Пенсионный фонд России, работающих в поле, зарплата не поднималась лет 10. Всех спрашивают?
Кстати,
ты за себя скажи.
Зарплата не поднималась лет... Сегодня 17-й год? Лет 4.
Года 4 лет не 4. Поднимала зарплату. Ну...
Лет 5, года 4. Где-то так.
А до этого ты сам выбил или тебе сообщили об этом за... Особые заслуги.
Особые заслуги. Кстати, давайте еще, помимо того, когда вам повышали зарплату, повышали ли в ближайшие там, 6 месяцев, текущие 6 месяцев зарплату или нет, параллельно скажите, у кого больше, кто уже 10 лет, кому не повышали зарплату, 15, 20, хвастайтесь достижениями.
Вот, кстати, есть у меня история. Вот напрасно ты меня вычеркнула из списков. На прошлой работе я, в общем-то, поняла в какой-то момент, что делала намного больше, чем я предполагала при поступлении на эту должность. И стала я ходить с завидной регулярностью к шефу с разговором о том, что мне нужно повысить зарплату. Вот. Но зарплата не повышалась. Сначала мне говорилось, ну, как-то попозже, попозже, да потом. А потом как-то, что денег, мол, нет. И я поняла, что скорее это будет бессмысленно ходить. И что я сделала? Я стала на уменьшение работы давить.
Так.
То есть, не хотите поднимать, значит, я буду меньше делать. Это у меня вышло. Что-то, я не поняла, что-то...
Это у тебя вышло, да. Ты стала работать меньше.
Да, вот, вот это все. Это вся моя история.
Собственно, поэтому Маша у нас и появилась. Как, посмотрите, как, как у нее вышло меньше там работать. И, соответственно, работать
зачем
больше.
Зачем ты обесцениваешь мой жизненный опыт?
Ну ты же здесь сейчас.
Но это не потому, что я там начала меньше
никто
работать.
Никто не знает, это никому не интересно.
А, это зато красивый ход драматический.
8 800 200 ровно 9702. Поднял себе зарплату, грозясь уволить. Уволиться на 500 рублей в день. Теперь 2500.
Начальство себе прибавило зарплату, на остальных денег не хватило. Роскосмос. В общем, так, Сарапул. Компания «Ижевские беспилотные системы».
Сарапул. Да.
Сарапул, спасибо. Зарплату повысили уже два раза на 5000. До повышения была 23, то есть сейчас 33. В общем, на 5. Подождите.
Два раза по 5 – это 33, да, получается.
Ну, уже два раза на 5 тысяч. А может быть, уже два раза в общей сложности на 5, раз человек пишет в общем на 5. Да, 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 да.
Открыл, Оля, открыл свою фирму, зарабатываю в 4 раза больше, чем в найм. Кто без повышения зарплаты работает 5, 10, 15 лет? Кто больше? 8-9-6-7-200-ровно-97-02. Телефон прямого... Вайбер и Ватсап. 8-9-6-7-200-ровно-97-02.
8-800-200-ровно-9-7-0-2 – это телефон прямого эфира. Меня Лисой обозвали, работаю 6 лет фрезеровщиком. На 2000 подняли зарплату, сам выпросил. И станок второй поставил. Работы, естественно, больше, поэтому зарплата стала больше, еще 1005. Да, но вот этот, Михаил, не вписывается в твою систему координат, что, мол, человек, чтобы работать, остался столько же, а зарплату повысили. Да всегда! Это чисто русская тоска. Меня это возмущало до скрежета зубов. Извините меня сейчас вот за такой эмоциональный всплеск.
Да, пожалуйста.
Что...
30 секунд.
Спасибо, да, психологию мне надо здесь вести. Что у нас как? Руководство повышает зарплату, и тут же, даже без предупреждения войны объявления, говорит, ну, тебе же зарплату повысили, давай ты еще вот это будешь делать. Нахлобучивает тебя. А ты ему говоришь, как, подождите, ну, вы же за заслуги перед Отечеством мне повысили зарплату. Да, ну, ну да, ну повысили, ну давай ты еще это сделаешь.
Ну, история знает другие примеры. Тебя сначала нахлобучивают, потом повышают зарплату якобы, хотя делаешь ты за троих. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Комсомольская правда. Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Так, друзья, программа «Главное вовремя». Еще раз быстренько о той теме, про которую мы говорим. Работодатели из России поднимают зарплаты реже, чем иностранцы, но существеннее. От, не как иностранцы, не как компании транснациональные, да, они называются, на 3-5%. Да. Наши, если поднимают, они поднимают реже, но поднимают. И тем не менее 44% опрошенных рекрутинговой компанией, которую, в общем-то, я не услышал впервые, но поверим ей на слово. Так вот, эта компания Entel Russia, в общем, сказали, что зарплата выросла у 44% менеджеров и специалистов в этом году.
В общем-то, мы и читаем за деньги. Анонимно АО НПП «Алмаз». А, анонимно АО НПП «Алмаз». Концерт Рос...
Концерн.
Концерн, да, спасибо. Росэлектроника, город Саратов, зарплату поднимали последний раз в 2012 году. Мы не назовем ваше имя и фамилию, мы поняли. Так,
открыл свою фирму, зарабатываю в 4 раза больше, чем в найм.
Вот!
Да.
Вот так же, вот это вот, вот то, что преследует, я считаю, надо преследовать. Уйти на свободных, либо на вольные, чтобы больше зарабатывать и балдеть от этого больше. Последний раз поднимали в 2008-м, 16-800, до сих пор, Ставрополь.
Сократили рабочую неделю до 3 дней, соответственно, зарплата упала, кризис, блин.
0 рублей, 0 копеек. Вот такое сообщение от Анатолия.
ПАО «Сигнал» Ставрополь. Последние годы повышали на 12%, в этом году не повысили. Может, к концу года что-то изменится.
Ну, ты видишь, все минус. Прибавили на 2000 при увольнении. 5 лет назад выпросили, чтобы подняли на 5000 рублей. 2 года назад урезали на 2,5.
А у нас в этом году отменили ежегодную индексацию, пишут нам из Москвы. Если посчитать...
В топку эту Russia Intel, вот. Вот вывод самый главный.
Кого?
Популисты. Russia Intel или Россия Intel? Что там она называет?
Intel Russia.
Ну какая разница уже?
Я сейчас
уже
представляю, сотрудники Russia Intel, а есть, наверное, такая компания, схватились
они
за сердце.
Они все поняли, если не глупые люди. Вот именно эту рекрутинговую компанию, что получается, популизмом занимаются.
Повысили оклад на 7 тысяч в мае.
Угу.
Но идет слух, премии, которые давали последние 6 лет, не будет. Они как бы ушли на повышение.
Это в государстве российском такая тема. Прибавка учителям, да, а тут же мы повысим коммуналку. Да?
Да.
Вот. А, там, допустим, здесь поднимем слегонца для того, чтобы там поднять не слегонца. Вот такие темы всегда, это известно. Так, почему Расторгуев не сказал о ТАСС?
А ТАСС?
Сейчас, Тём, пожалуйста, набери Расторгуева. Тут просит слушать.
А ТАСС уполномочен заявить. Работникам госархивов не повышали оклады 3 года. Обещают с 18 января, с 18 года, с 1 января повысить на 4%. А суммарная инфляция за эти годы гораздо выше.
4%.
Ой, печально это все. Друзья, давайте
о веселом.
Ну, об относительно веселом.
Меняем тему.
Слушайте, 2 с лишним миллиона просмотров. 2 с лишним миллиона просмотров. Рэп-битва Урганта и Шнурова. Ивана Урганта и Сергея Шнурова. Рэп-баттл. И, в общем-то, люди смотрят. Они... Есть такое развлечение под названием «Версус». Я думаю, что вам не нужно объяснять, что это такое.
Нужно объяснять, что это такое. «Версус» — это против. То есть там, например, Мария versus Михаил. Да. Это Мария против Михаила. Слово «Версус» в музыкальном индустрии используется как... Собственно, мы, например, рэп читаем сочиняем по ходу дела. Да,
да, это называется фристайл, по-моему.
Да.
А Versus Battle — это российское интернет-шоу на Ютьюбе, и это не наша задумка, это аналог зарубежных проектов. Действительно, ребята ведут свой канал, его смотрят. Они, в битве же надо друг друга оскорблять, надо унижать друг друга. И давайте послушаем, как... иначе неинтересно. Давайте послушаем, как Иван Ургант начал унижать Сергея Шнурова.
Актер, поэт, художник, композитор, шоумен, телеведущий, курящий, пьющий, как стая голубей на все кладущий. Звезда инста, в своих постах строчащая мат не криминал, сидящий дауншифер типа Леши Панина. Тебя скукожат, дружи, мои сентенции, ты не продолжишь стоять, даже приняв свои таблетки для потенции. Надеюсь, объяснять намек никому не надо. Сегодня батлит, ребята, со мною вялый терминатор. А кто-то шепчет рядом, он открыл ресторан, но он не тру-ресторатор. Я банчу панчами не ради Лойса и Хайпа, чтоб за шкваром расплату своим ты сполна прохавал. Знаешь что, сынок, иди вещи пакуй. Ты не Сережа Шнур, ты Сережа.
Но Шнуру надо было ответить, конечно, да? Шнуру надо было ответить, и он ответил. Давайте послушаем ответ Сергея Шнурова Ивану Урганту.
Мне жаль. Что, с музыкой не вышло? Не получился Ургант Гриша? Я сожалею, но не очень, что и в сложении строчек ты так же, друг, не преуспел. Нет, лучше бы ты пел, скажу тебе, не без лести. Без шуток жду твои я песни, которые премудростью полны, и слух ласкают, как прибой волны, но нет их, свято место пусто. И как же без тебя искусство? Ты как богиня, Вань. Но я не Герострат, что рушит храм посредством утюга. Пою для разных социальных страт, из каждого, наверное, утюга. Не надо, Вань, на зеркало пенять и в отражении искать причину. На то и Шнур, чтоб всех соединять. Ты, Иван, не по чину.
Долгий тот пик был, но Шнур, конечно, гениален.
Но надо смотреть, честно говоря. Посмотрите, это батл-версия. На самом деле, это пародия на Versus Battle.
Конечно, конечно. И когда Ваня в конце назвал Шнура, понятно, каким не цензурным словом, оно у него было написано на шее и сначала заклеено таким большим-большим пластырем. Он очень театрально отодрал этот пластырь с шеи. Слушайте, здорово. Насколько все-таки сильны, если это, я уверена, это они были авторами собственных опусов, мне кажется, у Шнура, конечно.
Либо Шнур все придумал сам.
Отлично. Тогда получается еще круче, потому что совершенно разная была и подача, и размер. Супер.
А, про подачу, кстати. Про то, как наши навешивают, подают. Друзья, я хотел бы сказать еще раз, да, у нас через несколько минут в гостях Валерий Газаев. И, конечно, мы легенды, потому что мы впервые за 20 лет хозяева Кубка Конфедерации не вышли из группы. Мы сделали историю, ребята. Об этом с Валерием Газаевым поговорим буквально через несколько минут. А вот и Сергей Шнуров и песня про лето, которая снова уйдет из Москвы в конце этой недели. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Оставайтесь с нами, продолжение следует.
Вот помню раньше, возьмешь колбасу и доедаешь ее без остатка. А сейчас еще супчик типа мясу, и непонятно, ни кисло, ни сладко. А что хотел я сказать-то вообще-то? А эти гады испортили лето. Да, это не то. Не то лето, был не это. Да-да-да-да, это не то. Вожди народа стали не те. Вот раньше, помню, были вожди. Вели они сразу нахуй к мечте. А эти все, не спеши, подожди. А че я хотел вам сказать-то вообще-то? А эти гады испортили лето. Да, это Ганнибал. Да, лето стало совсем не то. Вот раньше жили ж без интернета, а сейчас хожу и мерзну по льду. А было время, бегал раздетый. А что хотел я сказать-то вообще-то? А эти гады испортили лето. Да, это не то.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль семейной рыбалки. 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информация и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». Правда клюет.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Еще один тренер появился в студии.
Я же хотел призыв. К нам приехал.
К нам приехал. Сам Алфимов, дорогой.
Желтые вот майки лидера.
Вот эта встреча, да.
Да, это Назгазаев так зарядил, ты понимаешь?
Ну, давайте скажем.
Валерий Георгиевич может, это факт, да.
Давайте скажем и признаем. Не Газаев в эфире, Алфимов с обзором пресс.
Тоже можно.
Обзор прессы на радио «Комсомольская правда».
Валя еще не знает, что я ухожу в мини-отпуск, и ему меня заменять.
Вот это новость.
Вы посыпаете
это
в мои, новость, даже не знаю, как их характеризовать, да. Руки. Ну, есть, знаешь, там нежные, ежовые, твердые и прочее.
Подробности узнаете.
Или я ваши, Михаил.
Подробности узнаете за кадром.
Ну, ладно, поехали. Агентство РИА сообщает, жителей сносимых в Москве пятиэтажек могут начать переселять в новые дома уже в конце года. Это программа реновации, та самая, наша любимая, про которую мы почему-то последние пару недель забыли совсем. Вот, так вот, у города есть дома для таких нужд, как готовые, так и строящиеся. Если жители будут за то, чтобы переехать в эти дома, то мы сможем предлагать им там квартиры. Это говорят в столичном стройкомплексе. А Ольга Голодец рассказала о будущем мат-капитала. Слова вице-премьера приводит ig.ru. Так вот, она говорит, что решение о продлении программы примут к концу сентября, начало октября этого года, соответственно. При этом Голодец добавляет, сейчас социальный блок правительства разрабатывает и другие инициативы по поддержке молодых семей. Ну, там про детские сады, ясли и так далее. Число детей в приемных семьях могут ограничить. Это статья в парламентской газете. Как считают сенаторы, органы опеки достаточно формально подходят к отбору будущих приемных родителей. И это приводит к росту преступлений в отношении детей. Вот с этим бороться будут. А на прямой линии Владимир Путин тут заявил, ну, это было давно еще, да?
16-го, да, или 17-го, или 15-го.
15-го, по-моему. 15-го. Да, что бесплатный гектар будут выдавать по всей стране. И как рассказывают новые известия, да.
Да ты что?
Да. Да, гектар в Сочи, Маш, я знаю, да.
Какой Сочи? У меня родина есть.
Краснодар?
Черноземье, Михаил Михайлович.
Да, так вот, как рассказывают новые известия, раскручивать эту программу будет кто? Стивен Си. Сигал. Вот так. Он будет участвовать в специальном реалити-шоу, и он, значит, в этом реалити-шоу будет оформлять все документы, и в финале реалити-шоу получит гектар.
Тот момент, когда шоу-бизнес сливается с государством.
Да, просто с бизнесом, да.
Спасибо за то, что быстро.
И Федор Емельяненко совершил роковую ошибку. Легендарный боец потерпел поражение техническим нокаутом на очередном турнире. Это рассказывает Утро.ру. Поединок завершился в первом же раунде. Буквально на второй минуте американец начал его добивать, после чего судья остановил бой. Но, кстати, Федор не намерен завершать карьеру, заинтересован в проведении боя-реванш.
Хотя вчера все соцсети жужжали о том, что надо, конечно, красиво уходить. Но, мне кажется, ему решать нужно, да?
Уже красиво, уже некрасиво. Значит, надо победить, а потом уходить.
Правильно. Ну, в любом случае...
Сам решит.
В любом случае, что там, после боя там всего-то ничего прошло, поэтому обязательно посмотрим, как Федор поведет себя в дальнейшем. Хотя он тоже возрастной. Уже вот хотелось бы, конечно, на пике славы уйти, наверное, с пьедестала.
Зачем вы все такие злые, а?
Почему?
Все он еще выиграет и уйдет, конечно, на пике славы, да, когда сам решит.
У всех выиграет. Что ты?
Конечно, всех побьет, замочит.
Мы просто говорим, что рано. Чего мы впереди паровоза бежим? У человека еще синяки не сошли.
Это сейчас Федор Емельяненко просто прижал Мишу через наушники.
Да.
Болевой ему делай.
Спасибо тебе большое, Валя, спасибо, да. Ты умеешь шутить, мы все это знаем. Валентин Алфимов.
Именно поэтому, когда ты пойдешь в отпуск, я буду смотреть.
Феерические пятницы, понедельник и вторник вас ожидают в прямом эфире в программе «Главное вовремя». Маш, мы дожидаемся сейчас, когда на звонке появится человек, которого мы хотим поздравить с днем рождения. Да, и я напомню, что... Да, собственно, да, уже ничего напоминать не надо.
Да, сегодня, друзья мои, день рождения у Геннадия Андреевича Зюганова, лидер Коммунистической партии Российской Федерации, с нами на связи.
Геннадий Андреевич, с днем рождения, здравствуйте.
Спасибо большое. И мне приятно, что именно Комсомольское радио поздравляет.
Геннадий Андреевич.
Моя биография начиналась с комсомольской организации в родном селе.
Так.
С моей любимой школы, где я секретарем был. Потом в университете, в педагогическом, где учился на физмате. Затем в армии, затем первым райкома, горкома, обкома. Так что меня воспитал комсомол, и я «Комсомольскую правду» с юности читаю. И сейчас продолжаю внимательно изучать. Хотелось, чтобы там побольше было и о нашей комсомольской организации, о наших пионерах. Мы недавно только на Красной площади 5000 пионеров приняли. И я очень рад, что Артек восстановили.
Геннадий Андреевич, кстати, всегда возникал вопрос, а откуда эти люди, кто эти 5000 человек? Это добровольно приходят или КПРФ выискивает, я не знаю?
Я вас приглашаю. Вот здесь «Россия-1» показывает репортаж одновременно должен сказать, что «Россия-1» всегда дает репортаж с Красной площади. Ага. Причем дети приезжают, если бы вы видели их глаза, настроение. Не только родители. Сейчас некоторые очень состоятельные люди приходят и говорят, найдите нам пионер-вожатую. И кризис, обстановка трудная, без работы. За детьми не посмотреть. А пионеры комсомол учили доброму, вечному, любить страну.
А может ли сын олигарха быть пионером, Геннадий Андреевич?
Например? Ну, дело не в этом. Понимаете, пионер – это всем пример и первый человек. Радоваться на это. Мы пионеры в космосе, пионеры в политике. Наш великий октят, которому 100 лет в этом году отметим,
тоже пионер
всем пример, как
своего
можно
рода. Геннадий Андреевич, давайте вот по-человечески хочется спросить. Вы как празднуете? Что сегодня будете делать? Ну, что
вот
сегодня в планах?
Это мои друзья и товарищи. Очень красивые девчата у нас работают.
Вот.
В отделе оргпартработы, в общей службе, в идеологии. Приезжайте, посмотрите, вам просто понравится.
Геннадий Андреевич, а кто-нибудь вот не из КПРФ, ведь есть дружба, которая проносится с годами. Вот есть такие люди, которые, они не политики, они далеки от политики, и все равно либо поздравительную открыточку, либо сообщение какое-то по телефону.
Ну, кстати, вы очень точно заметили, я родился 4:30,
так.
Мать мне сказала, и всегда просыпаюсь в это время. Так вот, с 4:30 стали звонить с Дальнего Востока мои друзья. В Севиуле сейчас Володин находится с делегацией, Калашников, там Слуцкий. Они оттуда позвонили, поздравили. Там люди из разных партий, но не забыли поприветствовать. Мои однокашники вместе с Федором учились на физмате, он ректором моего родного университета.
А подарки, Геннадий Андреевич, ждете подарки? Какие-то подарки? Пишите, знаете, wish-list, так называемый,
вот,
список
кстати,
подарков.
Первый подарок был, пришла наша команда сборная по футболу и принесла кубок. Мы стали чемпионами страны по мини-футболу в высшей лиге. Я говорю, что ж наши так взрослые слабо играли?
Пусть
у нас учатся. Мы сегодня... чемпионы и Москвы, и Кубок Москвы, и чемпионы страны. Так что мы скоро дадим большому футболу лучших спортсменов.
Геннадий Андреевич, с днем рождения! Да, еще раз с днем рождения! Крепчайшего
спасибо,
здоровья!
Спасибо.
Лидер фракции
спасибо.
КПРФ Геннадий Андреевич.
Комсомольцам всех поколений от меня поклон и благодарность.
Спасибо.
Рыжнику, Пастухову, Мишину, Шмойлову огромный спасибо, что они меня воспитали и поддержали.
Передадим обязательно. Спасибо большое. Геннадий Андреевич Зюганов был у нас в эфире. Маша, ну все. Завтра будет «Мир сошел с ума». Вот. Сегодня продолжим с поздравлениями. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
От всей души поздравляют Вячеслава Петкуна и прощаются с вами
до
завтра.
О, эта песня, да. Да.
Завтра в 7 часов утра программа «Главное вовремя». Не болейте, не скучайте. Пока.
10 капель дождя у тебя на плече. Ты забыла свой зонт, ты спешила ко мне. 10 капель дождя на плече у тебя. 10 капель любви, 10 капель огня.
Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». От создателей радио «Комсомольская правда».
С вами, друзья, Иван Панкин и Павел Пряников.
Основано на реальных событиях.
Мы все помним 69-й год, когда мир стоял в одном шаге от ядерной войны.
Мы думали, что прошлое не возвращается, но мы ошибались.
Это очень похоже действительно на сегодняшний мир.
Ведь недаром говорят, история повторяется.
История, которая помнит все и требует откровенности.
Все проговаривается вслух, и, в общем, никаких недомолвок нет.
Прошлое оживает в программе «Предыстория». По понедельникам с 9 вечера по московскому времени.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Радио. «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.